国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Годы обмена между китайскими и российскими СМИ проходят успешно. Си Цзиньпин отбыл из Пекина с государственными визитами в Россию и ФРГ. Китайская картина «Хохлатый ибис» получила главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля. В июне индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до 50,4. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Текущий 2017, как и год прошлый, это годы обмена между китайскими и российскими средствами массовой информации. Это время особо плотного, всестороннего и продуктивного сотрудничества медиа двух стран, определенное лидерами КНР и России. Добрососедским отношениям и тесной связи в политике, торговле, экономике, туризме и культуре уже много лет. Народы двух держав стремятся к лучшему взаимопониманию. В этом ключе роль СМИ как связующего моста бесспорно велика. Решение о проведении годов обменов между китайскими и российскими СМИ, принятое в мае 2015-го, придало взаимодействию новый импульс, отметил генеральный директор российской газеты Павел Негоица.
За эти годы заложили очень хороший фундамент сотрудничества с китайскими СМИ, я имею в виду, говорю о российских газетах, ну и вообще СМИ России. Это позволяет несколько обобщить, проанализировать все то, что мы сделали, и думать над тем, что же мы можем сделать в будущем.
Сотрудничество двух стран в медийной сфере разнообразно и насыщено. Уже шестой год выпускается русскоязычный журнал «Дыхание Китая». Это совместный проект Международного радио Китая и российской газеты. Издание выходит в шести крупных городах России и играет активную роль в знакомстве россиян с китайской культурой. Вместе с Джунго Жибао российская газета издает газету «Наблюдение» на русском языке. А для знакомства китайского читателя с северным соседом в газете «Хуанцю Шибао» появились приложения под названием «Перспективы России», создаваемые также вместе с коллегами из российской газеты.
Такое многообразие форм сотрудничества, оно, конечно, обогащает и российскую аудиторию, пользующуюся информацией, и китайскую аудиторию. Все вместе на сегодняшний день... В общем-то, это наше совместное богатство, российско-китайское, информационное.
Широко сотрудничает с китайскими партнерами и новостное агентство «Спутник». Среди них всемирно известные «Синьхуа», газета «Жэньминь Жибао», Международное радио Китая и новостное агентство «China News». Упрощен и отлажен механизм взаимообмена информацией между ними. В прошлом году в рамках обмена Международное радио Китая и агентство «Спутник» совместно разработали медиапроект «Китай и Россия на шелковом пути. Медиатур по Китаю». Журналисты рассказали жителям двух стран о социально-экономическом развитии, истории, культуре, обычаях и нравах на территориях, расположенных вдоль экономического пояса «Шелкового пути». Ознакомились с инициативами проектов экономического пояса «Шелкового пути», «Морского шелкового пути 21 века» и Евразийского экономического союза. Уже в этом году МРК и «Спутник» совместно выпустят приложение «Россия, Китай, главное» об уникальности медиаплатформы со статьями, графикой, аудио и видеоматериалами на двух языках рассказал руководитель отдела международных проектов «Спутника» Василий Пушков.
Говоря о новых медиа, да, понятно, что здесь лежит будущее средств массовой информации. Здесь мы имеем самый прямой доступ к нашей аудитории. Особенно радостно, что приложение будет работать сразу на двух языках, что делает его практически уникальным. Это именно не приложение для какой-то одной замкнутой географической аудитории, а это приложение, которое пойдет на пользу сразу же одновременно читателям и в России, и в Китае.
При этом, как отметил Василий Пушков, на СМИ лежит большая ответственность за достоверное и своевременное распространение информации, а в конечном итоге за создание благоприятной атмосферы для сотрудничества в самых разных сферах.
Наша, как средств массовой информации, обязанность сделать так, чтобы аудитория, чтобы народы двух стран осознавали, какая работа проводится, какие успехи достигаются. А главное, узнавали как можно больше друг о друге. Иначе, в общем-то, вся эта остальная работа, она не может быть признанной на 100% эффективной.
Можно смело сказать, что годы обмена между китайскими и российскими СМИ помогли накопить богатый опыт и нарастить движущую силу для дальнейшего укрепления сотрудничества между СМИ обеих стран.
По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник спецрейсом отбыл из Пекина, начав государственные визиты в указанные страны. По приглашению Ангелы Меркель, глава китайского государства также примет участие в 12-м саммите руководителей группы 20, который пройдет в Германии в Гамбурге. Си Цзиньпина сопровождают его супруга Пен Ли Юань, член политбюро ЦК КПК, руководитель Центра по изучению политики при ЦК КПК Ван Хунин, член политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, член политбюро и секретариата ЦК КПК, глава канцелярии ЦК КПК Ли Чжаншу, член Госсовета КНР Ян Зичи, зампредседателя ВК НП КСК, директор Народного банка Китая Джоу Сяочуань, а также другие официальные лица. Согласно сообщению, опубликованному на веб-сайте администрации Приморского края, объем экспорта товаров Приморья в Китай в 2016 году превысил 4 миллиарда юаней, около 584 миллионов долларов США. Заместитель главы Приморского края Александр Юров отметил, что сегодня на китайский рынок активно поставляется такая продукция приморских производителей, как мороженое 7 тысяч тонн в год, настойки на основе дикоросов уссурийской тайги 5 тысяч декалитров, столовые и минеральные воды 36 тысяч декалитров. Сегодня на территории Приморья работают более 200 российско-китайских предприятий, общий объем капитала вложений которых более 225 миллиардов рублей. Примерно 3 миллиарда 789 миллионов долларов США, заявил заместитель главы региона. Перспективы для укрепления российско-китайского сотрудничества обеспечивает активная реализация федеральных законов о территориях опережающего социально-экономического развития в РФ и о свободном порте Владивосток. Согласно данным Статистического бюро Приморского края, в 2016 году объем экспорта региона составил 2,5 миллиарда долларов США. В том числе объем экспорта продукции питания и сельскохозяйственной продукции занимает 41%. Главными партнерами региона являются Китай 54%, Республика Корея 17% и Япония 11%. 2 июля Управление иммиграционного и карантинного контроля провинции Хэлунцзян, Северный Китай, сообщило о том, что в связи с ростом курса рубля и повышением себестоимости соевого масла в бочках, ввоз рафинированного растительного масла из России в Китай увеличился. В первом полугодии 2017 года через КПП Хэйхэ объем ввоза рафинированного растительного масла из России составил около 6643 тонн, увеличившись более чем в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Напомним, что в последние годы среди китайских потребителей растет спрос на такие российские экологически чистые продукты питания, как мука, соевое масло и так далее. 29 июня в Москве состоялась церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Китайская картина «Хохлатый ибис» получила на кинофестивале главный приз. Главная награда – «Золотой святой Георгий». Фильм получил за кинематографическую ценность и гуманизм. Фильм рассказывает об экологических проблемах в КНР. Пекинский репортер Винс Кан вернулся на свою малую родину, чтобы сделать материал о хохлатом ибисе, редчайшей птице и национальном символе Китая, неожиданно обнаруженной в этих краях. Эта птица появляется только в экологически чистых районах страны. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, причиной которой стало стремительное индустриальное развитие Китая. Винс Кан открывает для себя родную страну, говоря как о красоте, так и о проблемах. Ему остается принять поднебесную такой, какая она есть. Премьера фильма в рамках кинофестиваля состоялась 28 июня. Режиссер ленты Лян Цяо выразил надежду, что его работа поможет борьбе за свежий воздух во всем мире. «Наш фильм посвящен проблемам экологии. Мы надеемся, что вопросы экологии и чистоты окружающей среды в Китае будут решаться. Этот фильм было легко снимать. Огромное спасибо актерам и команде, которая участвовала в съемках нашего фильма. Спасибо университету, который я окончил, получая главный приз 39-го Московского кинофестиваля», отметил режиссер Лян Цяо. Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий» достался российскому фильму «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. «Серебряный святой Георгий» за лучший короткометражный фильм достался норвежской ленте «Скорая помощь» режиссера Себастьяна Торнгена Вартина. А лучшим документальным фильмом признана опера режиссера Жан-Стефана Брона. Всемирно известный российский Эрмитаж намерен принять участие в развитии культурных программ в Китае и открыть в Поднебесной собственный культурный центр, где будут проводиться выставки произведений из его хранилища. 30 июня в Санкт-Петербурге Эрмитаж и китайская компания Red 19 TV Limited, Гонконг-Китай, подписали протокол о намерениях и совместных условиях сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа. Создание центра Эрмитаж-Китай предусматривает два этапа – подготовительная работа и проектирование и строительство и так далее. И второй этап – официальное проведение выставок. 1 июля в клубе хоккея на льду Куньлунь-Хунсин провинции Хэйлунцзян, северо-восточный Китай, состоялась церемония начала зарубежной поездки с целью обмена опытом и тренировок. Во второй половине дня хоккеисты вылетели в Москву, откуда отправятся в Чехию на тренировку. Команда возвратится на родину в сентябре и примет участие в соревнованиях первого матча VHL на своем льду в Харбине. Профессиональная команда клуба Куньлунь-Хунсин провинции Хэйлунцзян была совместно создана 27 мая этого года Управлением физкультуры и спорта провинции Хэйлунцзян и пекинским клубом хоккея на льду Куньлунь-Хунсин. Команда в основном состоит из хоккеистов из Харбинской и Цисигарской команд по хоккею на льду. В состав тренеров входит 7 человек, в том числе 6 иностранцев. В этот раз хоккеисты отправились на тренировку в Чехию, Финляндию и Россию. В ходе зарубежной поездки они примут участие в турнире перед сезоном соревнований VHL. В последнюю неделю августа команда из Китая также примет участие в соревнованиях в Казани. После экспериментального посева хэйлунцзянская торгово-промышленная компания Huayue планирует в этом году посадить китайские лекарственные растения на более чем 1000 му, около 67 гектаров земли в российском Приморье. Проект нацелен на развитие относительно дефицитного в Китае рынка лекарственного сырья, а также позволит диверсифицировать структуру растениеводства страны. Деятельность международной торговой компании Huayue на Дальнем Востоке охватывает сельскохозяйственное растениеводство, разведение растений, обработку древесины и другие сферы. В последние годы компания рассматривает в качестве перспективного направления инвестиций сбор диких целебных трав китайской медицины и выращивание китайских лекарственных растений в России. Себестоимость выращивания лекарственных растений в Китае высока. Гарантировать качество некоторых видов сырья сложно, отметил председатель правления компании Цзи Вэньнань. По его словам, китайский рынок испытывает дефицит такого сырья, как пробковое дерево амурское и лазурник растопыренный, производимого на северо-востоке страны. Дикие травы, произрастающие на Дальнем Востоке России и посаженные в российских лесах растения, обладают рядом очевидных преимуществ. В России хорошая экология и земли не загрязнены. В ходе исследования компания Цзи Вэньнань обнаружила, что в настоящее время многие китайские фармацевтические предприятия проявляют большой интерес к растущим в России диким лекарственным растениям китайской медицины. С учетом лекарственной ценности и дефицита этих растений на рынке Китая, идея их выращивания в России оправдана. Благодаря предыдущему опыту в сельскохозяйственном растениеводстве, в соседней стране у компании имеется крупный участок земли и производственные площади. Ранее занимавшаяся переработкой древесины компания хорошо знакома с местными горными и лесными районами, что создает благоприятные условия для развития производства лекарственных растений, китайской медицины и других смежных отраслей. В июне 2017 года вырос индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Китая. Такие данные были обнародованы в понедельник китайской компанией массовых коммуникаций Цайсинь Медиа, совместно с компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Market. Согласно результатам исследований, в июне индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до 50,4, с 49,6 в мае. Индекс PMI отражает уровень деловой активности предприятий. Показатель выше 50 свидетельствует о расширении производственного сектора, ниже 50 – о его сокращении. В службе лесной полиции автономного района Внутренняя Монголия сообщили, что на лесистой территории к северу от Большого Хинганского хребта в данном автономном районе 2 июля в течение одного дня возникли 6 лесных пожаров. После возникновения пожаров в общей сложности около 400 бойцов лесной полиции оперативно присоединились к тушению огня. Поскольку многие площадки возгорания окружены лесистыми территориями, переброска сил в эти места очень затруднена. Для ее осуществления требуется сочетание моторизированного марша и переброски на вертолетах. В департаменте водного хозяйства провинции Хубэй корреспонденту Синьхуа сообщили, что штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции принял решение о введении 3 июля с 00 часов в действие экстренного плана по борьбе с наводнениями второго уровня. Под воздействием оттока из озера Дунтинху 2 июля в 8 часов вечера уровень воды на контрольной станции Лянхуатан, расположенной на основном русле реки Янзы, достиг 33 метров 64 сантиметров, что превысило критическую отметку на 1 метр 14 сантиметров. На станции Лушань уровень воды достиг 32 метров 66 сантиметров, что на 66 сантиметров выше критической отметки. Повышение уровня воды на этих двух станциях продолжится. Штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хубэй потребовал от партийных и административных руководителей всех районов и уровней подходить к борьбе с наводнениями и паводками как к задаче первостепенной важности в текущий момент, усилить инспектирование и надзор, приложить максимальные усилия для смягчения потерь от бедствий. 14 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в лагере беженцев, расположенном в провинции Анбар на западе Ирака. Еще 20 человек пострадали. Об этом сообщила местная полиция. Согласно сообщению, теракт устроил смертник. Ни одна террористическая организация не взяла ответственность за данный теракт.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости, далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, проходящий 3-4 июля визита председателя Конгресса Си Цзиньпина в Россию станет важным событием в китайско-российских отношениях в этом году. С мая главы двух государств встретились уже дважды. Они неоднократно подчеркивали готовность впредь развивать стратегическое взаимодействие, продвигать сотрудничество в ходе сопряжения стратегии национального развития. Встречи на высшем уровне играют ведущую роль в углубленном развитии двусторонних отношений, уверен посол КНР в России Ли Хуай. Главы двух государств в ходе предстоящих встреч углубленно обменяться мнениями по ряду важных вопросов двусторонних отношений, в частности, по вопросам дальнейшего развития отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, сопряжения инициативы экономического пояса Шелкового пути и Европейского экономического союза, также по важным международным вопросам. Член Совета Федерации, представитель Общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезинцев отметил, что отношения России и Китая характеризуются искренностью и взаимодоверием. Учащается обмен между правительствами двух стран. В настоящее время уже работают 5 китайско-российских межправительственных комиссий.
Предстоящий визит – это, безусловно, новый, очень весомый толчок к развитию отношений, к их углублению, к дальнейшему исполнению достигнутых договоренностей. И обсуждение сверка позиций по новым областям сотрудничества, где еще предстоит сделать серьезные шаги.
Мезинцев напомнил, что президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по строительству большого евразийского партнерства. Россия готова совместно с Китаем, а также странами-членами ШОС и АСЕАН создавать еще более обширную региональную экономическую интеграцию. Нынешний визит представителя Си Цзиньпина в Россию непременно будет и в дальнейшем продвигать развитие российско-китайских отношений всестороннего стратегического взаимодействия, заявила заместитель представителя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова. По ее словам, выдвинутая представителем Си Цзиньпином инициатива «Один пояс, один путь» выведет Китай на еще более высокий уровень развития.
Сегодня не только Россия в лице нашего президента, но и очень многие страны и главы государств мира поддерживают эту идею как стремление содействовать экономическому сотрудничеству стран мира, делать жизнь народа лучше. Поэтому мы ждем от этого визита новых важных предложений, направленных не только на двусторонние отношения, но и на развитие международной безопасности, равноправного сотрудничества.
Директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Сергей Лузянин отметил, что визит представителя Си Цзиньпина в Россию позволит добиться прорывного прогресса в таких двусторонних и международных вопросах, как глобальная безопасность и стабильность развития, выдвинет сотрудничество между Китаем и Россией в таких сферах, как энергетика, транспорт, финансы, инновации и другое.
Российско-китайское отношение является примером выстраивания межгосударственных связей на основе принципов партнерства, доверия, взаимного учета интересов. В основе этих отношений, конечно же, лежит и личностный фактор. Доверительные, дружественные отношения между руководителями наших стран.
Китайцы и китайские мигранты, работающие и проживающие в России, также с нетерпением ждали очередного визита представителя Си Цзиньпина. Генеральный секретарь Ассоциации по содействию мирному воссоединению Китая в России У Хао отметил, что сопряжением инициативе «Один пояс, один путь» Евразийского экономического союза устойчиво продвигается вперед китайско-российское сотрудничество в разных областях. Китайцы и китайские мигранты в России с нетерпением ждут визита представителя Си Цзиньпина. Мы уверены в том, что визит позволит сотрудничеству между нашими странами подняться на новый ступень. Это, безусловно, идет на пользу народам обеих стран. Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем программу «Текущие события». Если вы хотите ближе познакомиться с Китаем, посетите наш сайт, его адрес – russian.cri.cn. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Сетевой университет. Ванло Тащуя. Сетевой университет. Ванло Тащуя. 2 июля в городе Чжэнчжоу начало работу ежегодное совещание сетевого университета БРИКС, на котором представители Министерства образования Китая, России, Индии, Бразилии и ЮАР и более 100 специалистов из 22 вузов обменялись мнениями по сотрудничеству и устойчивому развитию вузов-членов сетевого университета БРИКС. Замглавы департамента по международным делам Министерства образования КНР Ван Хуэй отметил, что высшее образование БРИКС имеет общие ценностные ориентации. Страны БРИКС считают высшее образование ключом к устойчивому развитию, ставят цель строить первоклассные университеты, чтобы всемерно повышать качество высшего образования. Замректора Уральского федерального университета, глава российской делегации Максим Хомяков заявил, что в последнее время Россия и Китай постоянно развивают межвузовские обмены. По его мнению, ежегодное совещание сетевого университета БРИКС является эффективной платформой для расширения международного сотрудничества в сфере образования. Напомним, что сетевой университет является механизмом многостороннего сотрудничества в сфере высшего образования стран БРИКС. Университет был учрежден 18 ноября 2015 года в Москве. Повторяем ключевую фразу на сегодня. Сетевой университет. Ванло Тащуя. Сетевой университет. Ванло Тащуя.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
3 июля 1898 года был основан Пекинский университет. Открытие одного из центральных китайских вузов происходило во время 100 дней реформ умеренного социально-культурного реформистского движения, появившегося в годы правления предпоследнего императора Поднебесной Гуаншуя, целью которого было проведение реформ в самых разных сферах государственной и общественной жизни страны. В частности, одним из указов, изданных в этот период, стал указ о создании Пекинского университета, который сначала назывался «Столичные учительские палаты». И только несколько лет спустя, 4 мая 1912 года, после провозглашения Китайской Республики, получил свое нынешнее название. В 1917 году на должность главы Пекинского университета был назначен известный китайский ученый Цай Юаньпэй. При нем в Китае впервые была введена немецкая модель образования, а преподавателями становились только лучшие специалисты страны. Отметим, Пекинский университет вторым после Нанкинского университета открыл свои двери для женщин. ВУЗ стал центром студенческих движений. Студенты Пекинского университета сыграли одну из главных ролей в организации таких исторических событий, как новое культурное движение, движение 4 мая и другие. Во время войны и сопротивления китайского народа японским захватчикам Пекинский университет переехал в городской округ Чанша, а после в Куньмин, административный центр провинции Юнан, где спустя время был сформирован самостоятельный национальный юго-западный объединенный университет. В него, кроме Пекинского университета, также вошли Нанкайский университет и университет Цинхуа. В 1946 году Пекинский университет вернули в столицу. Он переехал в северо-западную часть города в районе Хайден, где находилась большая часть столичных высших учебных заведений. Отметим, Пекинский университет входит в список госпрограмм проект 985 и проекта 211, нацеленных на продвижение китайских лидирующих университетов на мировой уровень. Пекинский университет – самое крупное учебное заведение Китая, а также один из самых старых университетов страны. Дорогие друзья, вы прослушали «Этот день в истории». До новых встреч в эфире!
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия, традиционная медицина, пекинская опера, модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися
странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, что китайско-американское сотрудничество в сфере электронной коммерции и экономики имеет огромный потенциал. На днях Министерство коммерции КНР опубликовало доклад о китайско-американских торговых отношениях, который привлек пристальное внимание китайских и зарубежных экспертов. В докладе отображена панорамная разносторонняя программа взаимовыгодной китайско-американской торговли. Указано, что для дальнейшего развития Китай и США должны пересмотреть позицию по пониманию экономического баланса, сделать акцент на формировании пространства общего развития китайско-американской торговли, повышении потенциала двусторонних отношений и обогащении содержания торговли, выстроить в конечном счете качественно новую модель китайско-американского торгового сотрудничества. В данном докладе были упомянуты три главных тематических фразы, характеризующие особенности китайско-американских отношений. Взаимозависимость, характеризующая направление развития китайско-американских торговых отношений, использование преимуществ для взаимодополнения и характеризующая общая суть китайско-американского торгового сотрудничества – взаимная выгода. В качестве крупнейшей страны с формирующимся рынком и крупнейшей мировой державой, соответственно, Китай и США имеют самые большие в мире рынки. Доля населения двух стран составляет 23% от общей численности населения мира. Доля экономики Китая и США составляет примерно 40% от общемировой. Углубление китайско-американского торгового сотрудничества имеет жизненно важное значение для экономической стабилизации, экономического роста и процветания. Недавно состоявшаяся встреча глав двух государств в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида стала хорошим началом для развития нового витка китайско-американских отношений, а также выступила первым шагом для продвижения дальнейшего развития отношений обеих стран. В рамках всестороннего диалогового механизма по вопросам экономики между Китаем и США обе стороны активно продвигают 100-дневный экономический план, способствует устойчивому развитию китайско-американских экономических отношений. На текущий момент рабочие команды обеих стран уже провели более 30 консультативных совещаний по этому поводу, достигли 10 важных консенсусов. Кроме того, базовые успехи были достигнуты в сфере торговли сельскохозяйственными продуктами, финансовых услуг, инвестиций, энергетики и так далее. В докладе подчеркивается, что после установления дипломатических отношений Китая с США обе стороны достигли прекрасных результатов в развитии торговли. Двусторонний товарооборот возрос с 2,5 миллиардов долларов США в 1979 году до 519 миллиардов 600 миллионов долларов США в 2016 году. За 38 лет страны нарастили взаимный товарный оборот в 207 раз. Китай стал крупнейшим торговым партнером и импортером США. За последние 10 лет среднегодовой рост экспорта из США в Китай составляет 11%, из Поднебесной в США – 6,6%. Благодаря торговле с Китаем создается множество новых рабочих мест как в Китае, так и в США. Согласно статистическим данным американской стороны, в 2015 году обмен товарами и услугами создали в США 600 тысяч и 310 тысяч рабочих мест в Китае соответственно. В том же году импорт товаров из Китая позволил увеличить ВВП США на 0,8%, было создано и сохранено 1 миллион 800 тысяч рабочих мест. Помимо того, стремительно растут объемы двусторонних китайско-американских инвестиций. На конец 2016 года накопленный объем китайских прямых инвестиций в США составил около 50 миллиардов долларов США. Китайский капитал поступил в 44 американских штата, создал 100 тысяч новых рабочих мест. Согласно данным Американского национального совета по американо-китайской торговле, 90% американских предприятий в Китае являются прибыльными. По прогнозам специалистов, до 2026 года объем экспорта американских товаров и услуг в Китай увеличится до 36 миллиардов 900 миллионов долларов США, а до 2050 года до 52 миллиардов долларов США. Для Китая США является крупнейшим экспортным рынком и одним из важнейших источников иноинвестиций. По состоянию на конец 2016 года США реализовали в Китае 67 тысяч инвестиционных проектов. Реальные инвестиции составили 79 миллиардов 860 миллионов долларов США. Американские предприятия в Китае вносят активный вклад в стабилизацию трудоустройства, увеличение налоговых отчислений и общеэкономическое развитие. В докладе заявлено, что Китай прилагает активные усилия для укрепления сотрудничества между КНР и США. Потенциал и важность выстраивания структурного сотрудничества между Китаем и США имеет первостепенное значение. Отношения США и Китай переживают переломный момент. Как известно, в настоящее время старая модель экономического роста трансформируется. В ближайшие несколько лет доля мировой цифровой экономики достигнет 20% от общего объема ВВП. США – родина информационных технологий, а также является главным двигателем мировой цифровой экономики. Китай, как молодая страна с быстро развивающейся цифровой экономикой, обладает самым большим рынком потребления цифровых продуктов, поэтому потенциальные возможности сотрудничества между Китаем и США невероятно велики. Судьба китайско-американских отношений является одним из главных вызовов, который повлияет на мировую экономику. Если стороны смогут достигнуть консенсуса, то можно будет совместными силами сформировать новый миропорядок на основе достигнутых результатов и добиться еще больше взаимных выгод и возможностей. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию. Я расскажу о том, что Китай будет стимулировать здоровое развитие экономики совместного использования.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
На прошедшем в конце июня очередном заседании Госсовета КНР было принято решение по содействию здоровому развитию экономики совместного использования. По итогам данного заседания, прошедшего под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, для того, чтобы содействовать структурной реформе в сфере предложения, необходимо адаптироваться и активно двигаться в направлении глобальной технологической и индустриальной революции, продвигать развитие экономики совместного использования, стремиться к оптимальному распределению ресурсов с помощью интернета, сокращать избыточные производственные мощности, а также формировать новые точки роста, активно действовать. Китай продвигает структурные реформы в сфере предложения, которые включают сокращение избыточных производственных мощностей, снижение уровня левериджа, расходов и запасов для обеспечения поступательного устойчивого долгосрочного развития. Данные шаги могут способствовать массовому развитию предпринимательской деятельности и инноваций, созданию новых рабочих мест и предоставлению разнообразных услуг по более низкой стоимости, говорится в документе, обнародованном по завершению данного заседания. Изучение предпринимателями экономики совместного использования будет постоянно поощряться. Кроме того, власти намерены адаптировать административное санкционирование и процедуры по регистрации бизнеса к новым бизнес-моделям. По мере того, как люди стремятся к более комфортному образу жизни и экономии ресурсов, в Китае набирают популярность велошеринг, автошеринг, использование общественных зарядных устройств, зонтиков и даже баскетбольных мячей и типа подобного. Политика налогообложения и благосостояния, имеющие отношение к экономике совместного использования, будут изучены и усовершенствованы с привлечением игроков рынка и экспертов. Кроме того, будет оказана поддержка в трудоустройстве самозанятых граждан в секторе экономики совместного использования, подчеркивается в документе. Будет укрепляться поддержка со стороны правительства, которое намерено осуществлять госзакупки продукции и услуг в сфере экономики совместного использования. Китайское правительство будет формировать новый доступ к рынку и разрабатывать новые правила надзора со всей должной осмотрительностью, отмечается в документе. Согласно данным, опубликованным недавно в докладе Государственного информационного центра, торговый оборот рынка экономики совместного использования Китая в 2016 году удвоился по сравнению с предыдущим годом и составил 3 триллиона 450 миллиардов юаней, около 505 миллиардов долларов США. Согласно докладу, опубликованному Государственным информационным центром, в ближайшие годы экономика совместного использования в стране ежегодно будет расти в среднем на 40%. К 2020 году она составит более 10% ВВП Китая. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество», в студии Тимофей Бахвалов. С момента, когда в 2013 году была выдвинута инициатива «Один пояс, один путь», китайские предприятия центрального подчинения непрерывно интенсифицировали процессы выхода на международный рынок. Используя свои различные преимущества и возможности, они стали основной силой освоения рынка стран, расположенных вдоль одного пояса, одного пути. В Комитете по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР сообщили, что на конец мая эти компании принимали участие в строительстве около 1700 объектов вдоль одного пояса, одного пути. В общей сложности активно действует в этом направлении около 50 китайских предприятий центрального подчинения. Сфера деятельности охватывает капитальное строительство, железнодорожный транспорт, электроэнергетику, телекоммуникации и так далее. Благодаря их деятельности экономика различных регионов и стран, расположенных вдоль одного пояса, одного пути, получила импульс для развития. На пресс-конференции, прошедшей в Пекине, глава Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцин заявил: в сфере капитального строительства китайские предприятия центрального подчинения проявляют свои преимущества и дают регионам новые возможности. Особенно мощный толчок к развитию дают транспортные, инфраструктурные и телекоммуникационные проекты. Например, строительство железной дороги Мамбаса-Найроби и прочие высокоскоростные железнодорожные проекты. Каракорумское шоссе и прочие транспортные магистрали и сопутствующие объекты. Китайские предприятия центрального подчинения, выстраивая транспортную инфраструктуру, дарят местным жителям не просто комфортный транспортный путь, а возможность связи и ведения бизнеса с сопредельными и удаленными регионами. То же самое касается телекоммуникаций. Прокладка магистральных кабелей связи по суше и по дну моря, создание соответствующих объектов – все это способствует быстрому развитию местной информационной индустрии и взаимосвязанности различных стран и регионов. Это новые возможности для развития. В сфере углубления сотрудничества по энергетическим ресурсам китайские предприятия центрального подчинения создали более 60 совместных нефтегазовых объектов и проектов с более чем 20 странами и регионами. В ходе освоения ископаемых ресурсов стремительно развиваются обмены и совместное использование технологий решений. Благодаря этому у стран, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь», заметно повысился уровень эффективности освоения энергетических и ископаемых ресурсов. Значительный вклад в развитие региональных экономик внесли целый ряд электроэнергетических проектов. В России и в других сопредельных с Китаем странах государственная электросетевая корпорация Китая построила 10 линий электропередач. В рамках китайско-пакистанского экономического коридора корпорации «Три ущелья», китайской корпорации по электроэнергетическому строительству и китайской национальной ядерной корпорацией создан мощный ключевой электроэнергетический объект. Сотрудничество в этой сфере стремительно набирает обороты. В процессе продвижения выстраивания одного пояса, одного пути все больше китайских предприятий центрального подчинения осознает, что для того, чтобы добиться развития и прогресса за границей, необходимо продумать, как осуществить совместное использование достижений и по-настоящему влиться в местную общественную жизнь. В связи с этим председатель правления китайской корпорации железнодорожного вагоностроения господин Лю Хуалун сказал: «Мы обращаем особое внимание на то, каким образом мы можем влиться в местную общественную жизнь и интегрироваться в экономические процессы. Надо стараться путем настоящего слияния и взаимопонимания между народами и их культурами достичь совместного развития. Только так станет возможным достижение общей цели, выдвинутой в инициативе «Один пояс, один путь». Необходимы совместные консультации, совместное строительство и совместное использование. Опираясь на практический опыт последних лет, мы пришли к выводу, что для того, чтобы стимулировать процесс по выстраиванию одного пояса, одного пути, обязательно нужно учитывать местные реалии и понять, как можно способствовать социальному и экономическому развитию местности, как достичь развития сообща, используя преимущества и возможности друг друга. В процессе открытия рынка стран, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь», китайские предприятия центрального подчинения не забывают о том, что бизнес должен быть социально ответственным. Они берут на себя общественные обязательства. В настоящее время 85% из 384 тысяч сотрудников, работающих в заграничных филиалах китайских предприятий центрального подчинения, являются местными жителями тех регионов, где ведется бизнес. В некоторых филиалах этот показатель превышает 90%. Кроме этого, китайские предприятия принимают активное участие в мероприятиях, нацеленных на повышение уровня образования, культуры, здравоохранения и прочих общественных услуг в местностях, где находятся их объекты. Генеральный директор одного из подразделений Китайской национальной нефтегазовой корпорации господин Ван Дунцзинь рассказал корреспонденту о том, каким образом компания исполняет эти общественные обязательства. Наша компания оказала материальную помощь приблизительно 1000 учащихся Казахстана. Они получили возможность льготного обучения в Китае. В Мьянме было создано 177 объектов по оказанию помощи в строительстве нефтяной инфраструктуры. Построено и реконструировано 72 школы, 30 больниц, целый ряд электроэнергетических объектов, а также дороги, мосты и объекты водоснабжения. Огромная помощь оказана развитию инфраструктуры острова Мадай. Это отправная точка нефтепровода между Мьянмой и Китаем. Раньше на острове не было ни дорог, ни электричества. У жителей не было доступа к чистой питьевой воде. Они пили и использовали дождевую воду. При помощи Китайской национальной нефтегазовой корпорации все 5 деревень на острове ныне связаны между собой шоссе, каждый дом подключен к электрической сети. Более 3000 жителей получили доступ к чистой питьевой воде. Для этого компании было построено водохранилище. В городе Сиамен состоялся симпозиум, посвященный инфраструктурному строительству в рамках морского шелкового пути, который был организован Центром международного сотрудничества при Государственном комитете по развитию и реформам Китая. Китайские иностранные эксперты, участвовавшие в симпозиуме, констатировали, что инфраструктурное строительство играет ведущую роль в строительстве одного пояса, одного пути, а также является приоритетным направлением в осуществлении данной инициативы. В ходе совместного выстраивания одного пояса, одного пути выход на международный рынок ключевых китайских предприятий полезен для налаживания взаимной связи и взаимного доступа к ресурсам и инфраструктуре разных стран, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь». По этому поводу глава подготовительной группы Союза зон международного сотрудничества в области производственных мощностей в рамках «Одного пояса, одного пути», бывший председатель наблюдательного совета по ключевым предприятиям Госкомитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР Ло Хань говорит: «Практический опыт, накопленный Китаем за более чем 30 лет, помог нам понять, что инфраструктурное строительство можно сделать основным инструментом стимулирования экономического роста. Согласно данным Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, с 2016 по 2030 года спрос на инфраструктурное финансирование и инфраструктурные инвестиции для развивающихся экономик Азии достигнет 26 триллионов долларов США. При этом ежегодный спрос в среднем составит 1 триллион 700 миллиардов долларов США. В настоящее время количество объектов инфраструктурного строительства, которые намерены вести сотрудничество с Китаем в 53 странах, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь», превысило 1500. Инвестиционный спрос приближается к 1,5 миллиардам долларов США. Как отметили участники симпозиума, конкурентоспособность китайских предприятий, которые справлялись с различными проблемами и вызовами на протяжении нескольких десятков лет, уже достигла мирового уровня. В особенности это касается предприятий, действующих в сферах инфраструктурного строительства, строительстве высокоскоростных железных дорог, портов. Здесь Китай занимает лидирующее место в мире. Китайская корпорация Датан является крупнейшим в Китае электроэнергетическим предприятием. Его капитализация составляет порядка 700 миллиардов юаней, более 102 миллиардов долларов США. Генеральный директор китайской корпорации Датан господин Чен Фэйху заявил, что корпорация готова участвовать в инициативе «Один пояс, один путь», ускорять темпы выхода на заграничные рынки. В настоящее время у корпорации имеется более 20 филиалов и различных объектов, которые расположены в 13 странах и регионах, в том числе Мьянме, Камбодже, Индонезии и Пакистане. Общая сумма заграничного капитала составляет 13 миллиардов юаней, 1 миллиард 900 миллионов долларов США. В указанных регионах создается огромное количество рабочих мест, что позитивно сказывается на региональных экономиках и уровне жизни. Корпорация Датан накопила богатый опыт в строительстве заграничных объектов и в управлении ими. Мы делаем акцент на укреплении сотрудничества с местным правительством и общественными организациями, обращаем внимание на местные нравы и обычаи, на укрепление взаимного понимания в сфере культуры. Мы стремимся играть активную роль в повышении уровня жизни местного населения, берем на себя общественные обязательства. Объект по электропередаче мощностью 230 кВ, протянувшийся в Камбодже от Пномпеня до Паттамбанга, был построен за счет инвестиций нашей корпорации. Он стал первым в Камбодже государственным электросетевым проектом. Данный объект создал в регионе более 10 тысяч новых рабочих мест. Китайско-пакистанский экономический коридор имеет протяженность 3000 километров. К северу от него экономический пояс шелкового пути, а к югу морской шелковый путь 21 века. Соответственно, в коридоре расположено множество инфраструктурных объектов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. После завершения строительства этого коридора приблизительно 3 миллиарда жителей смогут получить новые огромные возможности. В связи с этим президент Академии наук Пакистана Халид Махмуд Хан говорит.
And one of them is China-Pakistan Economic Corridor, which is known as CPEC commonly.
Хотел бы рассказать о китайско-пакистанском экономическом коридоре. Китай придает огромное значение этому коридору в структуре одного пояса, одного пути. Китайско-пакистанский экономический коридор является важным этапом в ходе осуществления инициативы «Один пояс, один путь». Данный коридор напоминает ствол дерева, соединяющий континентальный путь и морской путь. Ветви этого дерева связывают Афганистан, Индию, Иран и прочие страны. Китайско-пакистанский экономический коридор – это не просто экономический коридор, транспортный и торговый путь. Он может коренным образом изменить судьбу пакистанцев, ведь уже сейчас в регионе вырабатывается электричество мощностью около 10 тысяч мегаватт. Коридор стимулирует развитие гидроэлектростанций Пакистана и строительство других инфраструктурных объектов страны. Пакистанцы приветствуют инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. Эта инициатива дает Китаю и Пакистану возможность строительства сообщества с единой судьбой.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы продолжим рассказ о развитии технологии блокчейн в Китае.
Как пишет Forbes, в Китае планируется создать 200 умных городов, где технологии и сбор больших данных должны помочь улучшить жизнь всех горожан. Первый город будущего – Инчуань, столица Ниньсяхуэйского автономного района. В Инчуане кредитной карточкой служит лицо покупателя. В местных автобусах софт по распознаванию лиц заменил билетную кассу. Лица пассажиров привязаны к банковскому счету, как отпечатки пальцев для разблокировки смартфона. Продуктовые магазины ушли в прошлое. Продукты заказываются через мобильное приложение, но доставки не нужно ожидать дома. Покупки можно забрать из централизованно расположенных умных холодильных камер. В городской администрации посетители приветствуют голограммы. Процессы взаимодействия с властями, медицинское обслуживание переведены в онлайн. В сентябре 2016 года китайский лидер блокчейн-технологий автогигант Вансян сообщил о намерении в течение 7 лет инвестировать 30 миллиардов долларов США в создание умного города в Ханчжоу. Мегапроект должен интегрировать технологии блокчейн с инновациями умного города, умными машинами и так далее. Эксперты отрасли ожидают, что блокчейн революционизирует интернет вещей, Internet of Things, поскольку он может верифицировать каждую транзакцию, передачу информации и зафиксировать все изменения, определить тенденции. Подобный тип верификации чрезвычайно важен в умных городах, где огромное количество взаимосвязанных между собой устройств фонтанирует данными, буквально из каждого уголка городской среды. Умные приложения будут управляться через блокчейн. Вансян основал венчурный фонд Fanbushi Capital, выделив 50 миллионов долларов США на развитие перспективных проектов по интеграции цифровых приложений в китайские города 21 века. Для удобства китайских разработчиков и пользователей в мае 2017 года Вансян запустил локализованную версию открытой платформы блокчейн – OneCloud. Китайские корпорации активно исследуют возможности использования технологий блокчейн в самых разных сферах бизнеса. Крупнейший в мире частный девелопер Wanda Group, владеющий отелями, парками аттракционов, торговыми центрами, сетью кинотеатров США, медиакомпаниями, разработал собственную открытую блокчейн-платформу Polaris, на которой планирует строить умные приложения для собственного бизнеса. В настоящее время компания совместно с Министерством промышленности и информатики КНР работает над созданием китайских национальных стандартов блокчейн. Шанхайская страховая биржа Shanghai Insurance Exchange разработала основанную на блокчейне платформу для трейдинга страховыми активами. В конце марта 2017 года 9 партнеров Шанхайской страховой биржи, включая страховые компании Cathay Life Insurance, Meizhi Yasuda Life Insurance, AIA Group, China Continent Property and Casualty Insurance и Minshan Life Insurance, закончили тестирование данной платформы. Для изучения применения блокчейна разработчики намерены расширить сотрудничество с другими организациями. Цель – обеспечить применение блокчейна на отраслевом уровне, сделать его индустриальным стандартом. Ведущая китайская финансовая компания CreditEase, занимающаяся микроинвестированием, микрокредитованием, финансовым консультированием, в 2016 году основала лабораторию по исследованиям технологий блокчейн. В марте 2017 года компания презентовала разработанную блокчейн-платформу BlockWorm, которая обеспечивает предоставление различных услуг на основе умных контрактов. Компания Zhongan Construction планирует на основе технологий блокчейн создать платформу для трейдинга сельскохозяйственной продукции. В 2016 году в КНР предприятия, использующие технологии блокчейн, росли быстрее, чем в США. Большинство из них базируются в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Ханчжоу. А далее несколько слов о перспективе развития технологий блокчейн в России и в других странах. Для России весь потенциал использования технологий в государственном управлении только открывается. Так, в марте 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи РФ и Минэкономразвития РФ рассмотреть потенциал применения блокчейна для избавления от бюрократизации, что станет отдельной частью программы «Цифровая экономика», которая войдет в комплексный план действий правительства в 2017-2025 годах. По оценке заместителя председателя Центрального банка РФ Ольги Скоробогатовой, для того, чтобы в финансовом секторе и в других секторах блокчейн был задействован в полной мере и промышленно применяться на серьезных проектах, потребуется 7-10 лет. При этом, по мнению представителя ЦБ, российские банки склонны более оптимистично смотреть на сроки массового распространения этой технологии у себя, чем иностранные коллеги. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме 2017 председатель правления Сбербанка Герман Греф озвучил свой прогноз. Он считает, что массового использования блокчейн можно ожидать не ранее, чем через 1,5-2 года, а для того, чтобы окончательно созреть, технологии блокчейн необходимо еще 8-10 лет. Скоробогатова рассказала, что ЦБ в рамках ассоциации финтех планирует делать в области блокчейн в 2017-2019 годах. Ассоциация была создана в декабре 2016 года совместно с крупнейшими банками при участии ЦБ. По ее словам, были определены 5 проектов, где ЦБ видит перспективу пилотирования технологий распределенных реестров. Один из них – совместное с банками тестирование прототипа распределенного реестра, позволяющего обмениваться финансовыми данными. Второй проект – цифровой аккредитив, счет, на котором можно зарезервировать денежные средства при проведении сделок по продаже товаров или предоставлении услуг. Основной участник этого проекта – Внешэкономбанк, с которым в рамках МЭФ ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве по этому направлению. Планируется, что цифровой аккредитив будет использоваться для организации торговли между Россией и Белоруссией. Другие 3 проекта – депозитарный учет электронных накладных, обмен информацией для KYC, Know Your Customer, знай своего клиента, и цифровые банковские гарантии. Вместе с тем, некоторые страны уже применяют технологии распределенного реестра в здравоохранении, в управлении земельной и прочей собственностью, а также в документообороте. В США стартап BitHealth в 2016 году начал использование блокчейн-технологии для того, чтобы дать пациентам дополнительные платежные возможности при работе со страховщиком. Хотя это зависит от скорости успеха биткоина на рынке, страховщики, которые предлагают этот метод, будут иметь существенное преимущество перед своими конкурентами. В Швеции в начале 2016 года Национальная земельная служба заявила об успешной работе с блокчейном стартапом Chromaway, консалтинговой фирмой Kairos Future и поставщиком услуг телефонной связи Telia. Было разработано решение для покупателей и продавцов, а результаты их работы были протестированы с участием сторонних банков. В процессе участвовали 5 сторон – покупатель, продавец, агент недвижимости, банк и государственная служба кадастровой регистрации. Испытания прошли успешно. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.